Программа «Навигатор» на Ходорковский Лайв. С вами я, Ренат Дельдеев, и Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Сегодня в Стамбуле в 19 часов начнутся переговоры России и Украины. Это уже третий раунд, и такое ощущение, что все меньше интереса вот подобные встречи вызывают. Российскую делегацию снова возглавит Владимир Мединский, несмотря на то, что всего неделю назад над ним подшучивал и президент Дональд Трамп, и генсек Марк Рютте, называя его каким-то историком и сомневаясь в компетенции главы российской переговорной группы. Вообще, как вам кажется, этот третий раунд станет последним, и нужны ли вообще эти встречи России и Украины в Стамбуле?
Видите, у меня здесь ощущение, которое не совпадает с мнением большинства. И мне, правда, не впервой выламываться из контекста. Не ради оригинальничания, но просто у меня есть чувство, что в кулуарах даны какие-то серьезные указания. Песков говорит, что России и Украине предстоит очень непростой разговор, говорит об этом неожиданно уважительно. Раньше мы делали одолжение, из милости встречаясь с нелегитимным президентом. Мне кажется, что этому туру придается особое значение, потому что Зеленский, видимо, идет на какие-то перестановки внутри Украины, и в правительстве, и в институтах, тоже, видимо, под американским давлением и по американским советам. Мне кажется, что и 50 дней данных воде Владимиру Путину – это не совсем пустой звук и не совсем отсрочка от принятия решений. Мы уже видели, что Дональд Трамп анонсирует одни отсрочки, как было в Израиле, а потом используют другие. Иными словами, у меня есть ощущение не то, что перелома, но ощущение уступок, по крайней мере, с российской стороны, которые будут сделаны. Какое-то давление на Россию Трамп оказывает. Я не знаю, мне кажется, что и слишком оптимистичные заявления Китая о том, что они намерены России интенсивно помогать и противостоять американским санкциям, что все это тоже какие-то либо обманные ходы, либо преждевременная радость. У меня есть ощущение, я не знаю, с чем оно связано. Россия собирается использовать этот шанс для того, чтобы соскочить с войны. Видимо, у России либо есть реальная социология по ее внутреннему неодобрению, либо, как мы предполагали в одной из программ, максимальная возможность, максимальная интенсивность ударов по Украине достигнута в июне-июле. И больше, по крайней мере, в ближайшие месяцы России удивительно пугать Украину нечем. Иными словами, от этих переговоров я не жду ничего от Мединского, я не жду ничего от российской стороны, но вот от Америки я чего-то жду. Мне представляется, что какие-то, не знаю в каких масштабах, но какие-то новые варианты будут предложены. Почему? Потому что не Дональд Трамп определяет конфигурацию этих переговоров. И еще раз говорю, современные лидеры довольно прозрачные, довольно пустые. Сквозь них говорят силовые линии истории. А Америка не может себе сейчас позволить соскочить с украинской темы. Поэтому, не знаю, почему, под давлением ли Европы, под давлением ли имиджа, потому что украинская диаспора очень велика, не знаю. Но мне представляется, что некие не сенсационные, но явно отличные результаты, отличные от предыдущих, нам сегодня продемонстрируют.
Я обратил внимание на то, что пишут патриоты и разные Z-паблики, и вот некоторые комментарии действительно меня удивили, потому что обращают внимание наши сторонники войны на то, что Россия полетела после открытого конфликта с Азербайджаном, который, как известно, прокси Турции, на переговоры под присмотром Турции. И уже вот это возмущает, собственно, Z-авторов. Это имеет какое-то значение? То, что Россия все-таки согласилась под присмотром пристальным министра иностранных дел Турции снова переговариваться с Украиной?
Не знаю, мне просто кажется, что Россия не тянет войну на два фронта, а с Азербайджаном все казалось довольно серьезно. После слов Ильхама Алиева, сказанных Гордону, Не остается сомнений в том, что все бывшие сателлиты России, все без исключения, осуждают эту войну и поддерживают в ней Украину. Этого можно было ожидать, тем более, что, в общем, у России не так хорошо с сателлитами. У нее более или менее гарантирована поддержка от Беларуси, и то Беларусь сейчас, по-моему, играет в свою игру. И более или менее лоялен был Казахстан, и тоже как-то не очень это видно в последнее время. Понятно, что ни одна из бывших республик не будет поддерживать метрополию. Они слишком легко себя могут почувствовать на стороне Украины. У меня есть, опять же, это все иррациональные вещи, но согласитесь, что сегодня рациональных вещей нет. Сегодня точным знанием не обладает никто, а строить догадки можно только исходя из интуиции. Кому-то мои интуиции нравятся, кого-то они бесят. Но у меня есть ощущение, что надлом произошел. Произошел он внутри России по понятным причинам. Дело даже не в том, что сыплется собственная элита, что масштаб внутренних репрессий вышел на новый совершенно уровень, и теперь уже сравнение со сталинизмом никого не утешает. Все видят, что большой террор на пороге. Тут скорее нервозность, невероятная нервозность российского начальства по отношению к иноагентам. Все-таки и Мангайт, и Дудь не самые опасные враги режима. Уголовные дела против них и некоторая истерика относительно внутреннего врага. Ну, это не изобличает уверенности. У меня есть чувство, что некоторые в России начинают постепенно подводить итоги войны. И видят, что по итогам этой войны решена ровно одна задача. Важная, нет спору. Я бы даже сказал, на какой-то момент решающая. Но кроме нее ничего. Это задача отстройки всех российских СМИ, уничтожение всей оппозиции, затыкание всех несогласных, объявление всех оппозиционеров предателями. То есть, условно говоря, одна внутренняя задача решена. А насчет других, насчет мобилизации как физической, так и моральной, насчет единомыслия, насчет выгод. Выгоды войны экономически оказались очень сомнительными. И если действительно сработают обещания Трампа насчет нефти, видимо, это все-таки некоторый удар по бюджету. Видимо, кое-что с Россией еще можно сделать. Да тем более тут еще Европа в таком масштабе проснулась, дает Украине такие щедрые обещания. Зеленский, невзирая на все протесты в Украине, а протест Майдан – это естественная для Украины форма жизни, там без этого не бывает. И совершенно правы те, кто пишет, что это не какие-то экстраординарные протесты, это нормальная форма политической жизни. Если власти ошибаются, ее таким образом поправляют. Зеленский, как к нему ни относись, остается самым популярным политиком в Украине, как-то его свержением пока не пахнет, а он для России главная идентификация, главное бревно в глазу. Поэтому пока у меня нет ощущения ликования и победы в России. Понимаете, ликование и победы не отмечаются репрессиями. Тем более мы все время получаем инсайды, вопрос, насколько они реальны, но пахнет этим, что происходят серьезные внутренние разборки, серьезные внутренние конфликты. Так бывает не тогда, когда все хорошо, когда делят остатки пирога. И слухи это или не слухи, но и даже, понимаете, даже премьер оперы Семен Котка с проецированием титров на занавес, она как-то не говорит о уверенности в зрителе. Зрителю по-прежнему все надо разжевывать, и без пропаганды не делается ни шагу. Эта пропаганда перешла всякие границы, она окончательно стала бездарной и, по всей видимости, неэффективной. И даже такие детали, как отказ от гастролей Гергиева в Италии. Я понимаю, что самому Гергиеву вот это ни жарко, ни холодно, да, в общем, и российской культуре уже все равно, что такое Гергиев для Путина. Едва ли это действительно лепший кореш. Но совершенно очевидно, что как-то в мире мы наблюдаем новый этап омерзения. Омерзение ко всему российскому, к российским пропагандистам, к российским артистам. Мы наблюдаем какую-то новую волну отрезвления. Я даже рискнул бы сказать, что шок 22-го года, который до сих пор не проходил, ну, просто не было времени, да? Когда война вступила в рутинную фазу, этот шок догнал. А в состоянии относительного покоя люди сравнили то, чем они были, и то, чем они стали. Сравнили положение Украины, изуродованной и обескровленной, сравнили положение Европы, униженной и растоптанной, сравнили положение России, которая свою культуру и государственность 6 веков просто пустила в унитаз. И когда люди увидели это и ужаснулись после 3 лет войны, когда нет по-прежнему ни малейшего шанса этот ад остановить, мне кажется, в них что-то сдвинулось. Нормализация войны, частичная нормализация положения, да, ну, когда ясно уже, что завоевать Украину не удастся, паника миновала. А вот эта нормализация заставила вспомнить нормальные критерии, и люди ужаснулись тому, что с ними происходит. И это заставляет меня думать, что горячая фаза войны закончится в этом году. Если нет, это просто означает, что мир неотвратимо, неостановимо движется к гибели.
Про Георгиева хочу чуть позже подробнее поговорить, а сейчас немножко остановиться на протестах. Вы тоже затронули эту тему. Но перед этим, ну, чтобы не голословно их обсуждать, я хочу зрителям нашим показать фрагмент этих самых протестов в Киеве. Накануне вот так вот выглядели улицы. И ведь действительно это нормально, когда страна протестует. Тем более, вот я хочу немножко поспорить с российскими пропагандистами. Они говорят, что это протест против Зеленского напрямую, но все-таки лозунги, которые звучат на украинских улицах, на улицах украинских городов, они направлены в первую очередь в адрес главы его администрации Андрея Ермака. Протест для Украины — это естественное состояние, это нормально. И пропагандисты в России не правы, что Зеленскому что-то угрожает.
Да, понимаете, пропагандисты России исходят из абсолютно ложной посылки. Для них протест – это признак болезни. Мне, наоборот, представляется, что выход на улицы большого числа молодых, и будем, кстати, откровенны, совершенно очаровательных людей, это еще и признак здоровья, признак того, что украинская политика, в отличие от российской, не обескровлена. Она продолжается. Я прочел замечательный пост Марии Сторожицкой, очень видного журналиста и сценариста, человека, которому я привык прислушиваться. Мы знакомы, страшно сказать, 40 лет, столько не живут. Вот Сторожицкая написала: есть ощущение преемственности с тем Майданом, ощущение, что знамя подхвачено молодыми. А для Украины всегда протестовать, выражать негодование, поправлять власть, корректировать ее поведение было органично. Я рискну сказать, что для всех стран мира, кроме самых безнадежных режимов сегодня, ну, кроме Северной Кореи и России, не знаю, что там с Ираном сейчас происходит. А я думаю, что для большинства, по крайней мере, европейских стран, а про Америку не говорю, потому что у нас здесь эти шествия регулярны. Выходить на улицы, выражать свое мнение, вести уличную политику так же нормально, как иметь институты. Это для России какой-то конец света. Если люди недовольны, значит, их припекло, дожало, значит, сейчас революция, еще немного. Я вообще много раз говорил, Майдан не русский формат. И русская власть сменится не в результате Майдана. И никакого Майдана, решающего судьбу страны, в России не было никогда, ни в феврале, ни в октябре. И не будет сейчас. Уличная политика для России нечто, выходящее за рамки. А равно абсолютно так же, как и наличие независимых институтов, которые всегда властью воспринимаются не как костыли, не как подмога, а как угроза. Вот как раз Бенджамин Натанс дал мне интервью, которое сейчас будет опубликовано в «Репаблике». Это автор книги «За успех нашего безнадежного дела», очень нашумевшего бестселлера о диссидентском движении. Он совершенно справедливо замечает, в России все институты были, а они существовали. но существовали номинально. Их оказалось поразительно легко растоптать, потому что ни один из них не был независим. Ни суд, ни пресса, ни правозащита. Все они находились в кармане или в руке государства. Все они по первому свистку принимали любые требуемые решения. Наличие в обществе независимых институтов является страховочным канатом любой другой стране и смертельной угрозой для России. Вот это до сих пор непонятно. Люди благодаря этому плавают. А Россия благодаря этому боится отойти от суши, от страшной иссохшей пустыни тоталитаризма. И я думаю, что как раз протесты, которые есть в Киеве, они лишний раз подчеркивают одну важную вещь. Зеленский не был и не будет авторитарным лидером. Я скажу больше. У меня в книге об этом есть. Первые 2 года президентства Зеленского были, в общем, неудачными. Они привели его на грань полного падения рейтинга. Импичмента не было, но было ощущение неудачи, ощущение, что люди сделали ставку, и эта ставка не сработала. Показалось, что вот пришел несистемный политик, этот несистемный политик обновит систему, обновит ситуацию. Этого не произошло ни в борьбе с коррупцией, ни в переломе промышленности, ни в экономике, ни в кадровых решениях Зеленский не демонстрировал ничего ослепительного. Тем поразительнее то, что выбор нации интуитивно оказался гениальным. Зеленский оказался идеальным королем-наратором для ситуации войны. В ситуации войны он начал набирать рейтинг не только потому, что война всегда сплачивает людей вокруг престола, нет, а потому что он не сбежал, он нашел слова, которыми можно говорить со страной, он верит в эти слова, потому что актер, если он не верит, не может сыграть и так далее. Иными словами, Зеленский на эту трагическую роль сгодился. Будет ли он годиться дальше, непонятно. Украина, надо будет, его уберет. Но интуиция страны оказалась гениальной ровно в одном отношении. На период войны именно лидер квартала оказался тем человеком, который смог говорить со страной каждый день и принимать нужные решения. Кстати, с Трампом нашел нужный тон, кстати, с Россией нашел нужный тон, нашел нужные слова и нужные интонации, которые не производили впечатления слабости и испуга. Раздражения, да, ярости, да, но слабости нет. И поэтому, когда Зеленский свою историческую роль отыграет, как не вспомнить то, что он здесь, в Америке, сказал в Стэнфорде, его спросили, нет ли риска, что вы станете драконом. Он сказал, в Украине есть гражданское общество, и оно любому дракону подрежет крылья. Мы на это сейчас смотрим. А шанс стать авторитарным лидером в условиях войны есть у любого. Украина гениально обходит эту опасность. И то, что люди продолжают выходить на протест, хотя в основном там женские лица, мы сейчас видим, мы видим, что состав населения, состав киевского протеста резко поменялся. Но если надо будет, и женщины уберут власть, которая надоест. Это не проблема. Украина вообще породила новый особый женский тип. Как говорил Морель Радович, пока мужчины воюют, женщина присматривает за порядком. Тут действительно может произойти рождение совершенно нового типа протеста. Но как бы это ни было, киевский протест не свидетельство болезни, не свидетельство кризиса. Он, наоборот, свидетельство здоровья. И когда в России появится и оформится какой-никакой в новых условиях протест, это будет свидетельством того, что не все потеряно. Хотя сейчас, например, у меня совершенно нет представления об интересантах этого протеста. Я не понимаю, кому он в России сегодня нужен. Но кому-то, безусловно, нужен. И я далеко не готов сказать, что Россия безнадежна. Мне очень хотелось бы сказать, что этот режим ее угробил, и начнется что-то совершенно новое, совершенно другое. Но люди все-таки не готовы зачеркивать свою жизнь. И хотя сегодня, могу сказать это с уверенностью, практически любая жизнь в России выглядит растоптанной, раздавленной, перерубленной пополам, это касается и уехавших, и оставшихся, я вполне допускаю, что Россия может взять себя в руки И еще нагнуть и этот чекистский режим. Режим абсолютно жестокий, страшно защищенный, но при этом чудовищно глупый, понимаете, творящий идиотизм на каждом шагу. Достаточно посмотреть на их интонацию, на их пропаганду. Это очень глупо все. Это настолько лишено хоть какого-то протеста, хоть каких-то рамок, что аутоиммунные процессы идут полным ходом. Если страна не гибнет от революции, если страна не меняется в результате протеста, она гибнет от глупости власти. И вот после этого уже, как правило, трудно что-либо восстановить. Мы видели, что все революции, все перевороты в России происходили тогда, когда страна загонялась в тупик, как после войны 2014 года, как в тупике 85-91, когда экономика просто в бездну летела, и все это видели. А страна не регулирует себя, страна гибнет от объективных причин. Но у меня все еще теплится идиотская надежда, что есть в России люди, которым все это реально надоело. Не только в мире, не только в Европе. В России есть люди, которым надоело быть посмешищем и ужасом мира. И, разумеется, рано или поздно все скажут, что они всегда все понимают. Другое дело, что потом это может уже ничего не спасти.
Действительно, если признак политической жизни в Украине этот очень милый, красивый, довольно-таки протест, то признак политической смерти, наверное, да, в России это сегодняшнее заседание Госдумы, где, во-первых, мертвый депутат 11 раз проголосовал, ну и, во-вторых, когда сами депутаты Госдумы признаются в том, что они вообще не являются политическими субъектами. Да, я имею в виду вот этот закон о запрете поиска экстремистских материалов, когда уже даже Володин говорит, ну, вы знаете, мы не знаем, как этот закон будет действовать, давайте просто проголосуем, а потом посмотрим. Тем самым, как бы, вообще перечеркивая ту самую субъектность Государственной Думы как политического института и доказывая, собственно, то факт, что ну, Дума посмешище, он посмешище. А зачем российской власти вот даже ну, простому телезрителю показывать? Вот смотрите, у нас огромный политический институт, на самом деле пшик и, собственно, посмешище.
Ну, это как раз я могу понять. Российский парламент никогда не был реальным инструментом. Российский парламент всегда действовал по верховной указке, всегда разгонялся элементарно, и, кстати говоря, разогнать его и сейчас милое дело. Российский парламент никогда не состоял из ярких политиков. Самым ярким человеком там был в лучшем случае провокатор Малиновский или Шульгин, или еще более яркий представитель Черной сотни, который сам же сказал, что я имею в виду знаменитую речь Пуришкевича, который сам же сказал, что монархия стала для России гибелью, что быть монархистом стало невозможно и что Дума ведет страну к катастрофе. А кроме Пуришкевича в Российской Думе так особенно не вспомнишь ярко, ну, Милюков, безусловно, знаменитые его слова «глупость или измена». А по большому счету российский парламент никогда не был инструментом политики. Он был инструментом пиара, может быть, источником анекдотов. Я думаю, что современный российский парламент – это сильнейший аргумент для любых противников парламентаризма. Регулярные унижения, вот я помню, все издевались над Медведевым. Владимиру Путину пришлось самому сказать: уважайте действующего президента, потому что издевательства над институтом президентства были чреваты большими потерями для него самого. Потому что когда над местоблюстителем слишком много смеются, над тем, кто займет это место, потом продолжит смеяться. Парламент России – это повод для издевательств, это не место для дискуссий, это повод для шуток. И, кстати, если посмотреть на эти лица, возникнет полное ощущение, что вы на каком-то собрании ЖЭКа. Все эти люди, да, это или какие-то заправо 70-х годов, или какие-то сотрудники ЖЭКа, или клуб ветеранов того же 70-го года, но надо сказать, что настоящие ветераны в клубы не ходили, они относились к этому достаточно скептически. Ходили замполиты, которые настаивали на том, что войну выиграли они. Или смершевцы. В целом ощущение от сегодняшней Российской Думы – это какой-то мрачный цирк, и глава этого цирка Володин, вероятно, самое страшное и забавное в нем явление – это именно он сформулировал, что нет Путина, нет России. Безусловно, без Путина все эти ничтожества не представляют из себя ничего. У меня вообще такое чувство, что Россия на секунду, вот сейчас, в условиях относительного затишья боевых действий, Россия вот сейчас смотрит на себя со стороны. Смотрит, какие лица ее представляют, какие пропагандисты ее окормляют, какие парламентарии решают ее судьбы, какие карьеристы у нее формируются абсолютно беспринципные и просто ни на что не способные. А Эдуард Лимонов когда-то говорил, я вот надеялся, говорил он, что бабки, сидящие на лавках, вымрут, и появится новое поколение. А я приехал и вижу тех же бабок, только теперь это мои ровесницы, мои одноклассницы. Это очень страшное ощущение. А вы себе не представляете, как страшно мне, например, смотреть на Гурулёва и понимать, что он мой ровесник, а то и младше. То есть подавляющее большинство людей, которые управляют сегодня Россией, это старики, если не в физическом, то, по крайней мере, в духовном смысле, потому что старик, я не хотел бы впадать в эйджизм, но старик больше всего боится перемен. Ему дороже всего стабильность, потому что ему страшно очень, его пугает сама мысль, что что-то случится, и он не получит свой утренний творожок. Вот когда смотришь на все эти лица, им хочется дать творожка. Это я вспоминаю стихи того же Лимонова, да? Что-то вроде бы творожок, как заканчивается его стихотворение о стриге, да, перемалывает десной, что-то вроде бы творога, чей-то вроде бы творожок. Действительно, когда смотришь на эти лица, понимаешь, что это или дом престарелых, или больница для дементных, и при этом у них есть все силы и все способности уничтожать молодых, сажать Беркович и Петричук, объявлять в розыск Дудя и Мангай. То есть они реально решают судьбы тех, кто мог и должен спасать страну, у кого есть хоть какой-то для этого интеллектуальный и нравственный ресурс. Те, кто сегодня заседает в Госдуме, в министерствах, в идеологических каких-то институциях, в телевизоре, все эти люди, в принципе, заслуживают помещения либо в буйное отделение, либо, как минимум, в паноптикум, в такой страшный зоопарк, где можно будет смотреть за чудовищной эволюцией все-таки самой большой страны мира. И я не знаю, на каких законах основана эта дельта, эта задержка в понимании. Но мне кажется, что 3,5 лет России хватило, чтобы привыкнуть и понять, как-то начать заново соображать, что происходит. Я пока свидетельство этого понимания вижу только в соцсетях, которые в России запрещены. Но уверяю вас, в соцсетях говорят вслух о том, о чем думают остальные 90%.
Хочу еще один удивительный сегодняшний политический анекдот с вами обсудить. Верховный суд признал несуществующее движение сатанистов экстремистским, как признавал в свое время несуществующее движение ЛГБТ. Причем случилось все это по инициативе внимания ФСБ и РПЦ. И я вот подумал, ну, учитывая тот факт, что это как раз ФСБ и РПЦ абсолютно патентованные сатанисты, они таким образом просто пытаются сделать вид, что сатанисты не мы, и отвести от себя внимание.
Ну, видите, в любых их телодвижениях, хотя и нет никакого прагматического смысла, но интуитивный ужас прослеживается. Может быть, они отводят как-то внимание от собственного сатанизма, потому что мы понимаем, чья церковь стоит в Одинцове и кому молятся в храме, зелено-багровом храме российских вооруженных сил, такой чистый жрукр в описании Даниила Андреева. Мы примерно догадываемся, какие люди рулят сегодня в РПЦ. Они Господа не упоминают, упоминают исключительно президента и исключительно в контексте войны. Нет, понятное дело, что РПЦ наговорила, наработала себе на полноценный раскол и, может быть, на полноценный запрет. если уж действительно запрещать сатанистские организации, ну, их свечегасами православия называл еще Ключевский. Здесь все понятно, да, что они сходили на погорелое место былой церкви. Есть даже точка зрения, что в России после раскола уже не было истинной веры, потому что вера огосударствовалась, а все, что было в России протестного и духовного, ушло в раскол, в староверие. Но, к сожалению, старообрядчество в России тоже чрезвычайно реакционно и чрезвычайно нетерпимо к любому инакомыслию. Что будет с российской церковью, сейчас сказать очень трудно. У нее есть два варианта, третьего не дано. Первый вариант – это ее, ну, не скажу изгнание, но полный отрыв от государства, полное прекращение любого финансирования, полное исчезновение из школ. Ну, то есть ее место в стране станет очень иллюзорно, очень незначительно, как оно было в советское время. Второй вариант, и он кажется мне предпочтительным, это раскол. Вариант, при котором истинные священники, истинно верующие начинают в этой церкви занимать ключевые позиции, обновлять ее. Но проблема ведь в том, что движение обновленчества один раз в России уже прогорело, оно не сработало. И митрополит Веденский при самых добрых намерениях, как оказалось, выступил одним из могильщиков церкви. А возродилась эта церковь только государственно, во время войны, когда Сталин, чувствуя необходимость духовного окормления русского патриотизма, разрешил патриархию, когда Сталин возродил церковь в России. Это очень страшно, но тем не менее церковь в России была и остается сталинисткой. Я помню, как Дмитрий Дудко, духовник газеты «Тогда, завтра», завтра оно и наступило, говорил: «Я, русский священник, благословляю Сталина». Ну, Дмитрий Дудко вообще был таким священником русского национализма, публично покаявшимся человеком с очень неоднозначной диссидентской биографией, и он же был избран духовником газеты «Завтра». Должен вам сказать, я несколько раз его слушал в ЦДЛе. Это производило ужасное впечатление, впечатление дикой фальши. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Да, я помню, какой ужас, какое негодование его проповедь, его тексты вызывали у Синявского. А я думаю, что, ну, для большинства российских верующих Синявский сегодня не авторитет, хотя он крупный православный мыслитель. Но поверьте мне, священник, благословляющий Сталина, священник, сломавшийся под давлением ФСБ, тогда КГБ, не производит впечатление духовного лидера. Это очень горько. И у меня есть стойкое ощущение, что не только парламент в России скомпрометирован предельно, любая церковь, связанная с государством, долгое время в России будет восприниматься, по выражению Мережковского, как антихристово. Есть надежда только на то, что новая российская церковь, новое истинное христианство будет катакомбным, и уж оно, по крайней мере, ручкаться с властью не будет. И поминать Владимира Путина в пасхальных проповедях, не Владимира Путина, любого тогдашнего нового лидера России в пасхальных проповедях поминать остережется.
Как обещал, хочу поговорить про Валерия Гергиева. Многие наши зрители уже, наверное, наелись новостями про главного дирижера всей Руси, друга Путина, человека, который возглавляет и Большой, и Мариинский театр. И вот сначала, в конце прошлой недели, мы обсуждали коллизию Большого, где поставили такую, ну, оперу Прокофьева, которая в результате превратилась в оперу, прославляющую войну в Украине. Ну, в общем, Большой держался-держался, но в итоге зиганул. Оперу поставил, кстати, Сергей Новиков, известный как куратор шоу-бизнеса в администрации президента. А затем, в начале этой недели, позавчера, в Италии отменили такие гастроли Валерия Гергиева. И вот я о чем думаю. А вот где, как вам кажется, Гергиеву на самом деле хочется быть больше? Вот на итальянской той сцене или на зигующей сцене Большого?
На зигующей сцене Большого однозначно и безусловно, иначе бы он сделал другой выбор. Понимаете, тут же в чем проблема? Мы это видели неоднократно. А подавляющее большинство российских деятелей культуры, это касается не только музыкантов, это касается и кинематографистов, и касается писателей, Они сделали свой выбор, исходя из своих способностей. Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения вечности вся российская зет-литература ничтожна, и они зиганули, зетанули исключительно потому, что решили жить здесь и сейчас, решили реализовываться на крошечном пространстве современности. Равным образом, Валерий Гергиев, вероятно, понимает, что в мировом контексте он не первый и не лучший, а быть первым, лучшим и единственным, руководить двумя главными музыкальными театрами страны, причем не самой последней страны, он может только в нынешней России. Равным образом и такой же вызов, такой же выбор сделали все российские кинематографисты и писатели, которые требовательно и истово служат Владимиру Путину, требовательно, потому что немедленно требуют расплаты в виде славы, в виде одобрения их проектов. Почему шаман зигует? Потому что шаман вне зиги никому не интересен. Шаман – это вам не Алла Пугачева. Поэтому, разумеется, сегодня все легальные российские литераторы и музыканты понимают свою ничтожность на международном фоне. Вот Монеточка может выпускать новые тексты, новые альбомы и гастролировать за рубежом. Монеточка вообще одно из самых интересных явлений не только в современной музыке, но и в поэзии. А большинство российских рэперов, большинство российских серьезных рок-музыкантов сделали совершенно другой выбор. На них ходят, на них там, они вызывают стабильный интерес. Они не выглядят мировой провинцией. А по всей вероятности, Валерий Гергиев осознал, что, невзирая на весь свой бешеный темперамент, он сегодня миру уже ничего нового не может предложить. Он трактует оперы, пусть и в патриотическом духе, но он не может предложить миру никакой революции на оперной сцене. В свое время его обращение к Вагнеру, вот он как-то заразился от Вагнера, в свое время его обращение к Вагнеру было сенсацией, безусловно. И это было интересно смотреть. То, что делает Гергиев сегодня, игра в Пальмире и соответственно, вообще все эти игры на руинах, все это производит впечатление лихорадочного и мучительного выживания, привлечения внимания к своей персоне при отсутствии зримого творческого результата. Все знают, что Гергиеву приходится иногда играть без репетиции, иногда тащить на себе невыносимую творческую нагрузку, а иногда и дирижировать сочинениями Марии Захаровой. Человек, который так себя уронил, конечно, отказался от международной репутации.
Напоследок попрошу дать небольшой прогноз на неделю и попрощаемся.
Знаете, неделя будет довольно тихой, но она будет подготовкой к августу. Август в России в этом году будет полон непредвиденных событий. Я почему думаю, что август в России всегда самый жаркий месяц? За первые 2 месяца лета люди успевают то ли отдохнуть, то ли съездить в отпуска, то ли что-то понять. Ну, в общем, август – это время такой, ну, исторической паузы, время выжидания перед прыжком, время начала нового политического и рабочего сезона. И вот в это время, когда люди уже насытились отдыхом лета и начали более-менее что-то соображать, мне кажется, в это время происходит какое-то трезвое осознание. Не только у школьников, не только у учителей, которых сейчас вообще собираются лишить каникул. Постепенно, к августу Россия дозревает до оценки того, что она делала в первой половине года. А 2025 год для России – это время беспрецедентного падения. И морального, и интеллектуального. А дело не только в том, как она утюжит Одессу и Киев. Дело и в абсолютно хаотической внутренней политике, и во внутренних репрессиях, которые начинают затрагивать уже и министров. Дело вообще в полной бесперспективности, в ощущении тупика. Россия может сегодня уничтожить мир. Она может, сказать, весь мир забомбить. Проблема в том, что она ни себе, ни миру не может предложить ничего хорошего. Мучительное осознание этой перспективы – дело августа. Ближайшие ее последствия – конец августа, сентябрь.
Благодарю. Увидимся через
Спасибо,
7
до
дней.
скорого,
До
пока.
скорого, пока. Спасибо и вам, дорогие зрители канала Ходорковский Лайв, что провели с нами. Но не уходите, во-первых, без лайка, во-вторых, без подписки. Напоминаю, что примерно половина наших зрителей нас смотрит, но почему-то забывает подписаться на канал Ходорковский Лайв. Между прочим, это для нас очень важно. Чем больше людей подписаны, тем больше людей знают про то, что мы работаем и так далее. Берегите себя. До самых скорых встреч.